Продолжаем выяснять обстоятельства попадания в духовную реальность. И попасть надо здесь. Не когда помрешь, а здесь. Да. Вот. Живым уже. У кого-то был опыт попадания в духовную реальность вообще? Или мы из материи так и не вылезли никто никогда? О, расскажите, пожалуйста.
Я когда пришел в церковь, ну, мне такое состояние было. Я любил девушку. Ну, и вот как бы я чувствовал себя. Ну, она, не знаю, любила меня или нет, но я просто чувствовал себя так, как будто я всех люблю. Такое состояние было. И в этом состоянии я пришел к иконе плачущей Иисуса Христа на Малом рынке. Вечером, там в церкви никого не было. Я пришел, стал возле этой иконы, и ну, вот тут у меня такой огонь какой-то. Где-то я стою, ну, мне там бабушка сказала, подойди к иконе и попроси там у нее, там, чтобы все было хорошо. Я подошел к этой иконе, так вот, и стою, я не могу ничего сказать, у меня просто град слез, у меня вот это, ну, мне страшно, что-то такое, я ничего не понимаю. Я так постоял, там попросил как бы через силу. То есть, ну, мне вообще непонятно, что со мной происходило. И потом я ушел, ну, так развернулся и пошел. Мне вообще, мне просто было непонятно, что происходило вообще, что произошло. Вот
да. То есть человек попадает, в портал попадает человек. Это может быть икона, может что-то. И с ним происходит то, что не должно происходить. Вот у меня было, когда я попал в эту Киевско-Печерскую лавру. Пещеры под землей. Что хорошего должно быть? И одни покойники, да? Мне там было хорошо. Это ж ненормально. Мне там было здорово и не хотел уходить. Я не чувствовал, что там покойники какие-то. Там были живее всех живых. Вот. И даже наоборот, когда вылез оттуда, это в Киеве, это в самом замечательном месте, там такой вид на Днепр открывается, и увидел, что такая жуть, хотелось опять туда нырнуть. Вот это духовная реальность, да.
А вот, например, такого не было, как в обстоятельства в жизни, жена, ну, не в ту сторону решила и видела это конкретно. И вот надо было рискнуть, ну, бросить.
Вот это и есть шаранагати. Ну, частичное, неполное там предание, там, шаранагати. Человек просто бросил и риск. То есть, смотрите, мы потихонечку начинаем. Риск – это условие попадания в духовную реальность. Это условие. Да, бывает, что мы туда попадаем нечаянно, ничем не рискуем. Я однажды был на Хортице, из Хортицы переплыл в Днепр. А почему? Потому что меня заинтересовало это в районе Балки-Наума, а там были ну какие-то в белых одеждах водные крещения принимали там люди, да? И вот я зашел, и когда к ним подошел на определенное расстояние, я почувствовал, что-то со мной произошло. Что произошло? Я посмотрел, а вокруг там эти водку пили на пляже, то-то. И я когда вот переплывал, говорил, вот эти не так, а те интересно, фанатики чем-то занимаются, надо посмотреть. И вот когда я как бы попал в их поле, никакого осуждения. Я отследил за собой, что мне эти алкаши нравятся, и не видел в них там греха какого-то особенного. Вот. Попадание в другое. Ну, это вот они таким коллективом там открыли такое. Я туда попал. Это первое. Так можно попасть. Второе. Рискнуть. Но надо попасть туда как бы навсегда. Навсегда. То, что есть тенденция такой, духовный туризм, попадание в духовные места. Приходишь и там раз, и тебе так хорошо, и пока ты в храме, там какие-то монахи, тебе хорошо. Потом уходишь, И так можно, как, знаете, как на иглу подсесть. Духовная реальность, она такая, как наркотик. Ну сам-то ты что-то делаешь, должен делать. И вот попадание в духовную реальность, ну скажите кто-нибудь, что самое главное попасть в духовную реальность? Там чем занимаются-то? Вот. Надо начать служить. Надо начать служить. И это даст вам возможность отличать реальность от какой-то структуры и системы мертвой. Живое от мертвого даст отличить. Потому что все другие методы очищения не успеют нас очистить до понимания. Вот. И еще один момент. Я знаю очень много служащих не прислуживаться. Прислуживаться не сработает, не очистит, а более того, загрязнить может. Вот.
Да. У нас был очень хороший эффект, я когда папе послужился, у меня папа заболел. Я решил повторить мантру для него. И я вот сел ночью и начал повторять, и у меня очень был сильный эффект. Ну, в области груди какой-то жар сильный. Ну вот я повторял, и я вообще в экстазе. То есть, ну я папе как бы для папы повторял, тут, наверное, послужил ему. То есть, ну вот так, еще такое вот было. Очень сильный, мощный повторение.
Есть история, которая вот с Джапа я просто вспомнил. Некоторые преданные знают, Олега Малого кто-то знает, наверное, да, знает, вот я вижу. Так вот он однажды попал в такое положение, что ему звонит мама и говорит, я умираю, приезжай срочно. А туда приезжать, это надо все бросать. А у него, если он бросит, это, ну, четыре дела, которые, ну, безвозвратно будут потеряны. На работе нельзя отпроситься, дети там, жену нельзя бросить. Ну, в общем, ну, никак нельзя вырваться. Она говорит, умираю, и все. Вот. И он тогда садит всю семью, зачетки, и они читают один круг джапы. Всего один круг. Дети маленькие. Ну, маленький, один маленький ребенок, он читал, он вообще еще не говорил, по-моему. А так, девочка, которая там. После этого мама звонит и говорит, приезжать не надо, мне получшего. Вот. Вот так вот решился вопрос. Вот духовная реальность пришла на помощь. Еще однажды мне звонила женщина, ее маму парализовала, просто она пошла, села на унитаз, и там парализовала ее. Одна сторона у ней, ну, поплыла просто, а одна рука, нога, ну, не шевелится. И она так, и это ночью. И мне надо, она говорит, приезжай, потому что я уже не знаю, остается только молиться. Я говорю, так молись. Если человек умеет молиться, другого ничего не надо. И вот она, видно, так отчаянно молилась, что звонит через 5 минут, говорит, все. Да. Посмотрите, как духовная реальность – это легко достижимое что-то. Трудно попасть туда. А там уже все легко. Вот надо туда пройти, а там все легко. Там все легко. Любой конфликт, любая ситуация, любая болячка, любое все, что хочешь. В духовной реальности нет проблем. Ни с чем вообще. Туда надо попасть. Единственный недостаток, мы там ничего контролировать уже не сможем. Нам хочется хорошая, но контролируемая жизнь. Да, ну вот веды говорят, контролируемая жизнь бывает только плохая жизнь. И счастье, ну, которое предсказано до конца, оно счастьем не является. Отучить нельзя себе, надо... Надо привлечься, надо вкус перебить чем-то. Да, 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 тайное. Ну, влюбиться надо. Вот любовь это ж полная неизвестность, да. Неизвестность. Да, тебе ничего не обещают за это, а ты это делаешь. Вот. Вот это любовь. Это вот такой духовный мир.
Если есть желание управлять собой, не контролировать себя, а управлять собой, ну то есть, это одно и то же? Или, ну то есть управлять там разумом своим, там, направлять его в позитивное русло, там, управлять любовью там своей, то есть фокус ее там не...
Это просто дисциплина. Но это аскеза. Аскеза приносит плоды, она дает силу, но силу материальную, не духовную силу. Но это трудно, это ну как бы сдвинуть, это как вот салазки примерзли к земле, их надо сдернуть, а потом легко уже ехать, да? В принципе, это то, что вы сказали, это садхана бхакти. Садхана бхакти. Ну, оно может, не знаю, нельзя так говорить, но садхана бхакти служит для того, чтобы в этом потом когда-то разочароваться и предаться. Потому что, ну, попробовать собственные силы. Да, что-то я могу структурировать в своей жизни, конечно, что-то пойдет на проверку, на все хорошо. Некоторые вещи я не смогу сдвинуть, их надо отмаливать. А потом, когда появится служение, ты будешь это делать всеми способами, и вся жизнь, ну, структурируется под это служение. Садхана будет, то, что мы говорим садхана бхакти, подразумевается, и совершенно напрасно, подразумевается как садхана брамачарья. Ну, то есть жизнь в храме. А если кто-то в ночь работает? Садхана – это просто регулярное что-то, регулярное действие. И там постоянно есть элементы, которые не меняются. И они связаны с духовной жизнью. Вот. Потом их прибавляется больше. Это не обязательно жесткая привязка по времени какой-то. Вот вставать так. Да, хорошо так вставать. Но если я работаю в ночь? Если я не вымысел. Ну, а вот ты вот долго спишь, ты в тамосе. Ну, выспись, чем в тамосе целый день ходить. Выспись. Это не считается тамос. Если я просто устал, и вот надо мне отдохнуть. Почему тамос? Или человек болезнь. А болезнь только вот сном и лечится. То есть тебя просто отключают, ремонтируют. И что ж теперь это тамос? Нет. Вот. Ну, просто есть в моей жизни. Но оно просто специально сам ты его не насаждай и не увеличивай. Сам этого не делай. Ну, например, не оскверняйся там какими-то то, что ну, сознание там начинает затмевать. Ну, алкоголь, например, да. Вот этого не делай. А то, что надо там выспаться, это нормально. Если ответственное дело, выспись еще и даже больше, чем надо. Ну, больше, чем надо, оно хуже, но вот голова только будет болеть. Ну, только сколько надо. Поешь сколько надо. Вот. Это, кстати, относится к категории аскетизма. Аскетизм – это делай все вовремя и столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Не ешь лишнего, ну и не... Написано в Бхагавад-гите, кто ест... и спит слишком много или слишком мало, не может заниматься йогой. Вот. А сколько надо? А каждому по-разному надо. Одному надо много. Вот в Хишме там из этих, из пятерых пандавов, надо было очень много кушать. И он даже икадаши не соблюдал. Один раз только соблюдал икадаши в год. Потому что у него масса была там, извините меня. Так он был самый сильный, он там их, это какой воин был. И от этого он не стал хуже. Вот. Поэтому у каждого своя садхана. У Бхактивинода Такура какая была садхана? Он спать ложился под утро. Под утро. Ну, гуна благости, казалось бы, да? Потому что он ночью там писал, вычитывал, а потом высыпался немножко перед работой, шел на работу там судить мирян там этих. Вот, своя была садхана. Но у него был свой четкий распланированный режим где он там сочетал социальную деятельность, религиозную деятельность, еще книжки успевал писать. Еще там со всякими демонами бороться. Вот он для себя такое сделал. И его график, его, он мне не нужен, потому что я, может быть, не мировой судья, да. У меня есть своя кармическая работа. Я к ней подвязываю свою деятельность, посещение в храм. И у меня свой режим дня, и это садхана. То, что я делаю это регулярно, вот садхана. Патита Павловна говорит, если вы раз в год в одно и то же время ходите в храм, это садхана. То есть вот эта беспорядочная деятельность, материальная, может, как угодно, но вот что-то духовное вы взяли, и вот один раз. Потому что эта беспорядочная, она как-то, она саморазрушаема сама по себе, а это одно и то же, и оно будет расти, расти, расти. И однажды всю вашу жизнь займет то, что мы называем духовной практикой. Все, что как-то касается этим. Вот. И это, вот это хорошее, но это система. Эта система у каждого своя, и ничего плохого в этой системе нет. Да, тогда все известно, но однажды Кришна придет и предложит тебе поменять эту систему, а ты скажешь, а у меня садхана. Вот. Вот. Патита Павловна приехала в один город и на вокзале топчется и говорит, я не знаю, как приехать. Звонит, а ему президент говорит, у нас шофер Шуджапу не вычитал. Вот вычитает, приедет. Он говорит, я к вам больше не приеду. Вы ничего не понимаете в служении. Понимаете? То есть какая бы у меня эта садхана ни была, но если приходит гость, если приходит, ну, такое, что это, вот реальное служение. Садхана — это подготовка, это я всегда готов, это в любой момент надо послужить, но я все должен бросить. Это я просто доспехи чищу, силу качаю, ресурсы восполняю. Но когда надо воевать, ну это пришла война, а подождите, мы еще пуговицы не начистили тут на мундире. Но все равно, что это так получается. Вот. Но бывает так, что приходит такая война, а у меня не только там пуговицы не начищены, у меня еще ружье не заряжено. Вот. А война уже пришла, понимаете? Вот тогда вот этот риск. Потому что некоторые вещи я готов. Вот к лекции там подготовился, вот там к чему-то. А бывает, что не готов, а Кришна требует. И Кришна, совесть говорит, надо бы, а я не готов. Но обычно это не готов. Лично я пострадаю, мое тело пострадает, моя семья пострадает. А там вот очень надо. И вот тут риск. И тут вот то мое зерно в амбаре может пострадать. И тут вот выясняется, курица я или орел. И вот я иду туда. А потом выясняется, что даже прибавится у меня этого зерна и все такое. Но вот тут вот риск. И это периодически будет случаться. Что? От нечистого мотива, да. Я могу сказать, вспомнить, о, должно же прибавиться, и рвануть туда. Точно не прибавится. Ягья, жертва, жертвоприношение. Я говорю, Бог с ним, а то важно. Он говорит, о, свой парень, надо добавить ему туда, в амбар. Вот. Когда я точно знаю, что не прибавится, не требую взамен. А так это просто рыбалка получается. Да, это оно сразу переходит из разряда трансцендентности в разряд материальный. Просто рыбалка. Я крючок закидываю туда с червячком, чтобы выкинуть, ну, большую рыбу вытащить. Вот. А когда я просто туда иду помочь, жертва, жертвоприношение, вот. Тогда я в другой реальности. А другая реальность меня не обидит. Уже.
Да. Как понять, где ты действительно жертвуешь, а где ты не сбегаешь к ладам, там, где свои обязанности? Я там нужнее всех вопросов.
Жертвуешь или пренебрегаешь дхармой? Ну, это для себя или для кого ты делаешь? Вот тут все различие. Если в результате этой жертвы страдаю я, ну, теоретически должен пострадать я, это жертва. А если в результате этого игнорирования этого действия или закона пострадает не я, а другой, я пренебрегаю это кармой. Ну, на это разум, да. Надо взвесить, да. Надо взвесить. Надо взвесить. В результате моего пойду налево, будет примерно это, пойду направо, будет примерно это. Сначала смотрится, если я пойду туда, тот умрет. Ага, значит туда. Может быть, что оба умрут. Оба нуждаются просто в смертельной опасности. Тогда самое разумное, делай все, что можешь, и молись, чтобы другой не помер еще. Да.
Я имею в виду, что такое немножко архическое, там одна зовет на дачу, другая зовет на дачу. Какой каос? Это проще, я имею в виду проще. Не то, что там.
Не, ну там.
Проще.
Понятно, что. Если третий умирает, то к третьему пойдешь, это понятно. А так, когда оба в одинаковом положении, и там, и там, это ущемляет мои интересы, мои планы, и там, и там.
Ну, это надо смотреть, ну, это разряд такой-то. Пойдем вместе там банк ограбим, например. Могу ходить, могу не ходить. Пойдем вместе там. То есть согрешить. Это в гоне невежества, дружба, да. Есть просто наслаждаться. Пойдем вместе на пикничок, к ним сходить или к этому сходить. Вот. Или пойдем вместе там, просто помоги. Ну, помоги, это просто, ну, эгоизм помочь. Ну, не особо это помню. Если там что-то смертельное, опасность, вот так вот. В этих случаях, да, в этих случаях тоже. В этих случаях, нет, когда смертельная опасность, там эта опасность уже и определяет, куда идти. А там, где вот это предыдущее, то, что я назвал, надо смотреть, где я более искренне буду выглядеть. Вот, где, ну, пойду я, потому что там вот нужнее, и буду там у себя, ну, театром таким заниматься, да. И все равно это...
Там неискренне.
Да, потому что неискренность, она, ну, уничтожает все. Зачем ложь разводить, ее так много? У кого был опыт попадания в духовную реальность во время риска, когда вот ничего не остается? Да.
Потому что угроза жизни на, ну, на падение. И я еще не была уже вообще и не в церкви никаких, не ходила, никогда не молилась. Единственное, лет 9 меня тетушка научила отчина. И вот как раз и было такое, что некому помочь. И я начала отчаивание. Я, наверное, никогда так не обращалась. Только очень наш отчина не вся. И лицо этого человека сразу менялось, он падал на колени и просто перестали. Таким образом, я избежала всяких, ну, плохого. Просто обратилась к Богу. И вот я обращаюсь во время молитвы, у него сразу меняется лицо, он там падает на колени, все, он из зверя превращается в человека. Как только я прекращаю так хамыль-хамыль от него, он опять нападает. Я опять, Господи, опять отчаянно, очень насыщенно лица, опять он не может. Вот так вот несколько раз было, пока мне не удалось, кто-то подошел, и мне удалось избавиться.
Вот, да.
Да, была такая угроза, как будто я думала, ну сейчас закопают там где-то, поставьте на тебя. Да, ну просто зверь
попал. Кто еще в результате риска попадал в духовную реальность? То есть события менялись так сразу, что не может так быть.
После такого. Мне второе дыхание когда-то открылось. Я уже задыхаюсь, бегу, когда спортом занимаюсь.
Второе дыхание – это когда совпадает ритм сердца, ритм легких и сокращение мышц. Потому что это когда бежишь, 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 и они работают разные системы в разнобой. А когда эти системы объединяются, то КПД неизмеримо возрастает. И в этом суть садхана-бхакти. Садхана-бхакти, когда ты к духовной практике подстраиваешь всю материальную деятельность, чтобы она тебе не мешала. И тогда тебя начинает нести. А первое время, пока это все утрясется, пока это и это все так на разрыве, а когда уже как режим, вот как, когда как вот режим дня, да, есть в одно время, желудок уже подготовлен, эффективнее пища переваривается, ну так и с духовной тоже. Вот. Вот. Ну, я же хотел, а риск, это садхана бхакти понятно, это не сегодняшняя тема. Риск. Ну вот я расскажу, я однажды рискнул, я прочитал лекцию, ну примерно такую, что вот надо рисковать, а Господь рядом, и все нормально. И после лекции иду, мне проверку устроили три человека, я иду по базару, Анголенко, сейчас там ворота железные, там запертые, тогда он не был запертый. Иду и вижу боковым зрением, а темно уже. Три человека меня окружают. И я вижу, где наши траектории пересекутся на выходе из базара. И я так почувствовал, что, наверное, будут бить. И точно, мы там сошлись. А пока я шел, я же думал, что же мне делать. Думал, я могу убежать от них легко, потому что я бегаю со второго класса, и если я побегу, меня не догонят, просто не догонят. И подумал, что это ну, нельзя. Я же такую лекцию читал красивую, а тут побегу. И, наверное, если я побегу, то от лекции ну, эффекта не будет. А потом подумал, надо их, наверное, побить. А потому что я очень долго занимался карате, были некоторые успехи, но они какие? Они еще молодые, наверное, у них нет навыка. То есть а у меня какой-то навык есть, но я уж как с оружием считаю. И подумал, тоже нельзя. Вот. И когда мы все сошлись, они стали требовать с меня деньги. Я сказал, что денег нет, они сказали, что ты обманываешь, а я сказал. Да я не обманываю уже вот 2,5 года. Они говорят, а почему 2,5? А потому что я 2,5 года назад узнал, что врать нехорошо, а ты религиозный. Я говорю, ну, Господь, вот, и начали говорить. И они меня не побили, а пожали мне руку и ушли. Вот, то есть, это духовная реальность. Потому что они целенаправленно, это...
Денег не было,
да.
А если бы были, что сказать?
Ну, не знаю, тогда бы я был в более сложном положении. Мне бы пришлось сказать, что есть. Да. А дальше как бы разговор пошел, я не знаю. Но у меня не было. Да, но потом вот тут вышеупомянутый Олег Малый шел ко мне в гости полчаса спустя. Эти трое его встретили и забрали деньги. То есть духовная реальность сработала. Да, я уходил гордый, думал, что я их уже зазомбировал, что они будут садху, а они вот. Ну, все-таки работает.
А?
Ну, смотрите, я был подготовлен. Я целых 2 часа голову людям морочил на эту тему, да, и у самого чуть-чуть осталось. А он, может быть, думал на другую тему. Попадание в духовную реальность. Единственная реальность. Все остальное обман. Ага, давайте красивую историю.
Ну, Бхагавад Гита Раш рассказывал, что он тоже однажды встречал Матаджи на вокзале. И вот один встречал возле поезда, он вышел посмотреть. И тут отделяется от Асиса, 4 часа утра, ну как бы еще мало народу так, отделяется от Асиса какой-то пьяница агрессивный, начинает к нему быстро идти, оставлять его, а он вот ходит, такой надежный. Вот идет, да, приближается, и вот ты же раз где-то думаешь, ну убежать некрасиво, а ну, драться с ним, ну даже неизвестно, чем это все будет закончиться. И он так призвал Ритимхадева, начал молиться, и так боком к нему стоит, вот. И смотрит, здесь что-то заблестело слева. Он так поворачивается, смотрит, рыцарь такой, в латах, в доспехах, так вынимает меч из ножен. И он поворачивается на вот этого пьяницу, тут видит этого рыцаря, падает, встает, бежит, бывает, поворачивается, опять падает. В общем, он пока убежал, прижался, упал. И убежал, в общем. Тогда бежит, поворачивается к этому рыцарю, а рыцарь снимает шлем, это просто его друг идет на соревнования с
да.
Человек красивый, да?
Почему зашел в доспех?
Ну, он наливился, чтобы
уже не всегда шкодит.
Может, а это на данный момент воплощение было?
Да, значит, смотрите, что мы выяснили из вот этой истории, вот они, смотрите, не со Шримад Бхагаватам, но а смысл тот же самый. Попадание, значит, какая-то безвыходная ситуация может меня засунуть в эту реальность. Но еще, и что ж нам теперь ждать, когда мы там при смерти будем, что ли? Да. Есть еще ситуация, когда человек очень хочет, вот это такая настырливость, знаете, такая вот, даже целеустремленность, я не знаю, как назвать, а вот хочет, вот практически со стороны человек наглый, кажется. Да. И вот он это хочет. Вот на ведическом клубе ко мне подошла Матаджи, это вот в этот вторник, очень настырная Матаджи, вот, я уже не помню. Что-то у нее где-то болело там. Я даже не помню, что я ей говорил. Но я замерз, как собака. Там было очень холодно. Мы вышли, чтобы сторож там закрыл вот этот театр кукол. И она вот это. И вот сегодня я узнаю, что она выздоровела. Без всяких таблеток, без ничего. А там нельзя было выздороветь. Да. Она все это забросила. Это мне вот это Оля Козырь рассказала. Она говорит, я ее отругаю. Я говорю, не надо ругать. Вот таким вот и надо быть. Она очень хотела. Она вот нет. И очень много историй, которые вот как вцепятся и не отпускают, достигают. Она очень хотела, ей очень было надо. Если не очень надо, 100%, чтобы должно быть, хотелось. 99%. И 1% как-то такой, ну, в развалочку не проходит. Вот ей очень было надо. Материальные дела, в материальную реальность, в любую, мы можем попасть и с 50%. Потихонечку. Но в духовную реальность надо все 100% вложить. Это очень должно бы захотеться. Вот такая целеустремленность. Там любви не было никакой, предания не было никакого. Там была вот так вот. Как-то женщина из Библии, помните? До Христа пробралась, цап его за одежду и все. И даже не спрашивала. Она просто это знала. Вот такое попадание. Итак, что надо, чтобы попасть в духовную реальность? Расстаться со страхом, почистить мозги от страха. Раз. Проявить такую настырливость, да? Чтобы было много людей вокруг, таких же преданных. Потому что если ты один, от страха ты не избавишься никогда. Когда много людей, и не страшно, да? Вот. Что еще нужно? для попадания. Что-что? Можно попасть просто в такой в готовый портал, который переносит меня в реальность. Это может быть один человек, а может быть группа. Один человек, он в состоянии, несостоянии, там, состояние, слово такое, да? Со это вот стоит с кем-то. Или там сознание. Это кто же говорил? Сережа говорил. Сознание это вот мое знание, и вот я сознание вместе это вот с Господом. Состояние. Какое мое состояние? С кем рядом я стою? Если я стою, и у него есть эта духовная реальность, то и мое состояние будет духовное. Если я стою в том месте, где вот как вот эти вот там водные крещения, и я попал в это состояние совершенно негаданно, нежданно. Я вообще и ни религию эту не принял, и сейчас не принял, потому что у меня своя есть, да. Но состояние то я получил. Вот. Состояние безопасности, как тот этот апостол Павел просто. Или, смотрите, вот знаменитые древние, вот мы даже не задумываемся, когда вот и читаем эти истории. Помните знаменитая история про Иосифа, который там предсказал там голодные годы этому фараону, да? Египет, чего он живет до сих пор? Благодаря Иосифу. Если бы фараон взял бы одну идею, а Иосифа бы отправил туда, ничего бы не случилось. Потому что Египет остался жив благодаря тому, что там был вот этот человек, а не то, что он сон разгадал. Понимаете? Рядом с этим человеком духовная реальность – это нечто незыблемое. Кругом голодомор, а там нет. Да, там подсказали какие-то технические вещи, но они бы не помогли. Как сказал опять этот Сережа Кацай, сказал, что нет таких рычагов, которые бы Кришна можно было бы манипулировать. Нету. Надо просто быть с ним вот это рядом, и тогда все будет хорошо. Как? Он как-то устроит, причем так устроит, что материалисты объяснят, что ну вот там такие-то вещи надо было сделать. Если они эти вещи, эту же технологию применят в другом месте, но там не будет проводника вот этого человека, это не сработает. Там сработает обычный закон кармы. Вот, поэтому это третье или четвертое условие? Четвертое. Быть рядом с этим проводником. Ну и вообще надо уже пора становиться. Это все для чего? Чтобы самому стать проводником. Потому что это самое надежное. Самое надежное. А чтобы самому стать, без служения этого, это не получится. И когда ты уже станешь, чтобы это поддерживать, надо отдавать, иначе закроется лавочка. Вот. Ну, вроде все моменты осветили. Какие еще моменты неясные? Конечно. Человек с пустого места не становится таким. Он сначала проходит что-то, а потом ему открывается. Но у него всегда есть кто-то. Кто-то один, далеко. Может, со стороны кажется, что вот он один, это такой выскочка. Нет, у него есть духовный учитель. У Прабхупады, да, он какой выскочка. У него был Сиддхарта Сарасвати, который сказал ему. Причем, смотрите, когда сказал, какую-то глубокую молодость, сколько лет прошло, все уже забыли. Но нельзя было сказать, что он вот выскочка. Нельзя было сказать так. Про Христа можно сказать, что он выскочка. Про любого. Но если мы покопаемся, внимательно посмотрим, там есть парампара. Там все это есть. Еще вопросы? Хорошо, у меня тогда простой вопрос. Как понять разницу? Мы имеем дело с системой или с духовной реальностью? Да, это наше состояние радостное, но это не все, потому что мы по материальному вопросу можем радоваться, раз. И второе, что-то происходит сразу. Происходит сразу. И радость, она получается от внезапности. Радость материальная, она зреет, вот-вот-вот, сейчас вот работа наконец-то кончится, радость, все, звонок, ушел. Или что-то вот раз-раз купил что-то, да, тогда радость. То это вот так вот внезапно, неожиданно, как подарок, как вот тайна, и оно раскрывается, дальше еще что-то такое, вот такое вот. Мистика, да, это мистическая вещь. Это, там мистический элемент обязательно присутствует в духовной реальности. Кришна тем знаменит, что он непонятен никому, именно этим привлекателем. Потому что если все понятно, оно однажды надоест. Выучишь и уже надоест потом. А он никогда не изучаем до конца. И когда ты с ним это дело имеешь, все дела обретают это этим... характером тоже окрашиваются. У него такие же дела, как он и сам. Непонятные. Он один там все знает. И все. Да, время осталось на маленький киртан и все.